Новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сергей Миронов критикует Владимира Путина в эфире Первого канала. Каковы последствия? Верховная Рада Украины рассматривает поправки к закону о выборах за 4 дня до голосования. Екатеринбургские рыбаки организованно спасают рыбу в водоемах Свердловской области. Вот такие темы, а также обзор газет Израиля, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Партия «Единая Россия» пригрозила отставкой спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, который в эфире Первого телеканала раскритиковал экономическую политику премьера Владимира Путина. Миронова назвали, цитата, «крысой, бегущей с тонущего корабля». Конец цитаты. Сам спикер Совета Федерации угроз единороссов не боится и напоминает, что критика действующей власти – это долг и задача оппозиции. Эксперты считают, что противоречия в высших эшелонах российской власти могут свидетельствовать о расколе политических элит. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с критикой экономической политики Владимира Путина в программе Владимира Познера, которая вышла в эфир Первого канала накануне вечером. Фрагмент выступления Миронова цитирует агентство «Интерфакс». «Мы не согласны с теми антикризисными мерами, которые предлагал Владимир Путин, и поэтому мы предложили свой антикризисный план. Поэтому говорить о том, что мы и лично я во всем поддерживаем Владимира Путина, это уже устаревшая информация». В «Единой России» к этому выступлению отнесли крайне негативно, потребовали отставки спикера Совета Федерации и даже назвали Сергея Миронова «крысой, бегущей с тонущего корабля». Это цитата с сайта «Единой России» из статьи первого заместителя секретаря Президиума Генсовета партии Андрея Исаева. А вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сергей Михайлович Миронов, как политик, состоялся только благодаря тому, что заявлял о безоговорочной поддержке Владимира Путина. Кто знал Миронова 8 лет назад? Кому он был нужен? Его партия политическая начинала свою деятельность с того, что заявлял о поддержке Путина. Она заявляла об этом в том числе во время избирательной кампании 2007 года. И именно таким образом настраивала своих избирателей, что критикуя Единую Россию, они тем не менее поддерживают Путина. И вот сейчас, когда кризис, когда Путин уже не президент, а глава правительства, когда он сталкивается с определенными сложностями, господин Миронов решил, что ему выгоднее заявить о том, что он больше Путина не поддерживает. Хочу напомнить, что несмотря на заявление господина Миронова о тоталитаризме Единой России, он избран и в Совет Федерации, и на пост председателя Совета Федерации голосами как раз Единой России. У нас большинство в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга, которое он представляет в Совете Федерации, и у нас большинство в самом Совете Федерации. Если господин Миронов заявляет о своем переходе в оппозицию лично Владимиру Путину, что существенно меняет все те обещания и заявления, которые он делал в канун избирательной кампании, то тогда ему, наверное, логично перестать быть председателем Совета Федерации и находиться в оппозиции.
Знает ли о вашей инициативе Владимир Путин?
Ну, я думаю, что уже знает. Я могу сказать, что в ближайшее время предполагается встреча руководства партии с Владимиром Владимировичем. Думаю, там этот вопрос тоже будет затронут.
Сергей Миронов напоминает «Единой России», что критикует политику Владимира Путина не в первый раз. Но, чтобы не перегнуть палку, не забывает и похвалить премьера.
Дело в том, что меня очень удивила такая нервная, я бы сказал, истеричная реакция представителей «Единой России» на то, что из моих уст уже звучало неоднократно в течение последнего года. Поднимите мои выступления за апрель месяц, где я критиковал антикризисную программу, говорил о том, что наша партия со многими положениями этой программы не согласна, именно поэтому мы вносим свою антикризисную программу. Посмотрите мои комментарии к бюджету, с которым я не согласен и голосовал против, и говорил, что наша партия не согласна. Но самое главное и самое печальное, наверное, в этих подобных комментариях. К сожалению, я лишний раз убеждаюсь, как прав наш президент, а эту позицию поддерживает и Владимир Владимирович Путин, что, к сожалению, монополия одной партии – это очень опасно для нашей страны. Не случайно говорил президент, что нам, допустим, в региональном парламенте одной фракции слишком мало. Я думаю, что одной партии, которая якобы единственно знает, как надо, очень мало для нашей страны. И, к сожалению, я вижу, что некоторые, еще раз подчеркну, к счастью, похоже, не все, высокопоставленные руководители «Единой России» верной поступью идут по следам КПСС. Потому что, когда я читал некоторые высказывания, я подумал, что была бы их воля, они бы уже сформировали тройку и с удовольствием бы расстреляли чертовой матери.
Политолог Александр Клинев считает, что в российской политической элите наметился серьезный раскол, и критика Сергея Миронова в адрес Владимира Путина в эфире Первого канала – достаточное тому подтверждение. Вот что эксперт думает о скандале между «Единой Россией» и спикером Совета Федерации и перспективах его развития.
Как показывает заявление представителей «Единой России» в последнее время, они, такое ощущение, уверенно вошли в роль новой КПСС и считают, что любые попытки кого-то критиковать их, занимать собственную позицию, неизбежно должны заканчиваться санкциями. То есть такое ощущение, что представление о многопартийности, представление о свободе слова для них вообще не характерны. Получается явный диссонанс разговоров про демократизацию, там, про модернизацию там, и так далее, и конкретных практических действий.
А вообще, насколько серьезно нужно относиться к тому, что спикер Совета Федерации и глава «Справедливой России» критиковал экономическую политику Владимира Путина в эфире Первого канала?
На мой взгляд, если мы проанализируем действия целого ряда представителей федеральной политической элиты, то можно сделать вывод либо о естественной, либо о искусственной и связан с каким-то технологическим замыслом, но, скажем, в определенном диссонансе, в определенном размежевании. То есть активизация Татьяны Юмашевой, заявление последних дней госпожи Крыштановской, которая член партии «Единая Россия», которая, в общем, содержит в себе вполне явную констатацию критики кремлевского проекта партии «Правое дело», говоры о необходимости создания некой новой партии. По сути дела, это не что иное, как признание краха прежнего партийного строительства. Что касается заявления господина Миронова, хочу напомнить, что в свое время «Справедливая Россия» выступала даже за третий срок господина Путина. То есть она пыталась быть святее Папы Римского. Она пыталась любить Владимира Путина еще больше, чем его любит «Единая Россия». И в этом смысле изменение позиции «Справедливой России» сегодня, оно, на мой взгляд, говорит, во-первых, о ситуации в федеральной политической элите, о том, что, возможно, либо реально накапливаются некие противоречия между ключевыми фигурами, либо о том, что, возможно, это тоже нельзя исключать, реализуется некий технологический замысел.
Ну, может, не будет никакой отставки Миронова?
Ну, вот посмотрим, да. То есть, в общем, здесь тоже интересно, как себя поведет «Единая Россия», потому что если эти заявления об отставке, как бы они будут доведены до конца, то это очевидный тренд на раскол политической элиты. И совершенно понятно, что в этом смысле, если «Единая Россия» инициирует процесс раскола федеральной элиты, то это будет начало ее конца. Потому что все то, что мы наблюдали последние годы, вот эта управляемая демократия, это следствие одного. Это следствие консолидации элит и попытки решать все проблемы внутренним путем, ничего не выносить на поверхность. Если же эта стратегия отбрасывается, и вместо этого начинается жесткая внутренняя борьба с теми или иными отступниками, то тогда происходит то, что принято называть раскол элит. Только реальный раскол элит способен привести к реальным изменениям. Так нас учит история. Там особенно история России.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Ну а в КПРФ пикировку между лидером «Справедливой России» и партией власти всерьез не воспринимают. Секретарь ЦК Компартии Сергей Обухов сказал, что обе эти партии являются правой и левой ногами действующей власти, и господин Миронов, критикуя Владимира Путина, лишь имитирует борьбу нанайских мальчиков. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Среди убитых 5 женщин. Мировой суд в Москве в среду не стал рассматривать дело в отношении одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в организации митинга в Москве 31 января. Новым президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции избран глава национальной медиагруппы Сергей Фурсенко. В числе 10 жертв взрыва на северо-востоке Пакистана трое военнослужащих американской армии. В результате взрыва всего были ранены не менее 70 человек, большинство – девочки-школьницы. Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин не пришел в Московский городской суд, куда был вызван в качестве свидетеля по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Апелляционная палата Международного уголовного суда в Гааге постановила заново рассмотреть дело в обвинении президента Судана Омара аль-Башира в геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, с текстами программ, с специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих газет Израиля, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве Наталья Каневская.
Особое внимание в израильских газетах уделяется сегодня заявлениям лидеров Хамаса в секторе Газа о том, что контакты по обмену пленного израильского солдата Гилада Шалита на палестинских заключенных прекращены. С таким заявлением выступил вчера один из лидеров политического крыла этой организации Махмуд Аззаар.
До этого момента мы не смогли достичь соглашения. После личного вмешательства в этот процесс Нетаньяху наметился серьезный регресс. По этой причине процесс был приостановлен.
Хамас обвиняет в провале переговоров лично премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Последний же ответил на это словами: «Если Хамас хочет сделку, она состоится. Решение в его руках». Крупнейшее израильское издание «Идиот Ахронот» сообщает на первом развороте, что, несмотря на подобные заявления со стороны Хамаса, никто пока не распускал переговорные группы, работающие над обменной сделкой, и немецкий посредник продолжает свою миссию. По мнению газеты, относиться к заявлению Махмуда Аззаара следует как к еще одному тактическому ходу, призванному оказать давление на общественное мнение в Израиле, на политическое руководство и на родственников Гилада Шалита. Последние, в свою очередь, возобновили общественную кампанию, призывающую вернуть Гилада домой. Дед солдата Цви Шалит направил письмо главе правительства, в котором пишет об ужасном положении семьи Гилада в последние месяцы, когда сделка казалась уже совсем близкой. Вот что рассказал Цви Шалит журналистам об этом своем послании.
Я написал премьер-министру все, что хотел сказать, и я надеюсь, что премьер отреагирует на это послание. Я понимаю, что между переговорщиками существуют разногласия, но необходимо их преодолеть. Я чувствую себя так, как чувствовал бы любой дед, чей внук уже четвертый год находится в нечеловеческих условиях. Естественно, что я переживаю за Гилада. С момента получения нами видеокассеты с его записью прошло уже 5 месяцев. И это для нас как вечность.
Израильские информационные интернет-сайты освещают сегодня тему успешного запуска Ираном ракеты «Каваш-Гар-3», способной вывести на орбиту спутник. Запуск был проведен в рамках празднования Дня космических технологий в Иране. Представители структур безопасности Израиля выражают обеспокоенность по поводу этих испытаний, так как, по их мнению, запуск такой ракеты свидетельствует о возможности запуска баллистических ракет дальнего радиуса действия. Иранская тема была в центре переговоров между находящимся сейчас в Израиле премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и его израильским коллегой. В ходе переговоров с Нетаньяху Берлускони заявил, что Италия поддержит ужесточение санкций против Ирана. Бениамин Нетаньяху призвал Италию и мировое сообщество остановить зло, которое, по его мнению, олицетворяет иранский режим.
Человечество переживает сейчас один из наиболее сложных экзаменов со времен Второй мировой войны. Попытка радикального исламского режима, кровожадного диктаторского режима заполучить ядерное оружие представляет угрозу для всего мира, угрозу для моей страны, для Израиля и для всего региона. Будущие поколения посмотрят на нас в этот важный момент так же, как мы сегодня смотрим на государства и лидеров в ключевые моменты истории. От лидеров сегодня требуется четкое осознание опасности, уверенность и мужество для того, чтобы вовремя остановить зло.
Израильская пресса пишет сегодня и о том, что силы безопасности продолжают прочесывать прибрежную зону в поиске подозрительных предметов. Пляжи юга страны от Ашкелона и до Ришон-Лециона остаются закрытыми и сегодня, пишет газета «Маариф». Позавчера вечером на пляжах Ашкелона и Ашдода гражданами были обнаружены 2 бочки, начиненные плененные взрывчаткой. По мнению представителей полиции, бочки были подготовлены палестинскими террористическими организациями и брошены в море у побережья Газы, откуда сильным ветром и были выброшены на израильскую территорию. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине за 4 дня до второго тура президентских выборов, в которые вышли лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко, Верховная Рада по требованию соратников Януковича рассматривает поправки к закону о выборах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Еще до начала внеочередного заседания Верховной Рады депутаты от партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента с тем, чтобы их оппоненты не смогли сделать то же самое и таким образом сорвать голосование относительно поправок к избирательному законодательству. О сути поправок говорит депутат-регионал Вадим Колесниченко.
Когда стало понятно, что готовится срыв избирательной кампании в связи с тем, что очевидна победа Виктора Януковича, мы стали получать сигналы из регионов о том, что на местах представители блока Тимошенко пытаются заблокировать работу участковых комиссий и территориальных. Учитывая то, что комиссия делится 50 на 50, очень легко спрогнозировать, что в день голосования комиссии будут парализованы тем, что, скажем, пол комиссии не выходит одной из политических сил. А для того, чтобы комиссия начала голосование, необходимо, чтобы было 2/3, так называемый кворум. Поэтому поправка, которую мы хотим внести, обозначает, что при наличии 50% членов участковой комиссии, комиссия имеет право начинать работу, то есть открыть избирательные участки и по окончанию голосования провести подсчет голосов.
Почему соратники действующего премьер-министра выступают против инициативы оппозиции, пояснил депутат от блока Тимошенко Андрей Сенченко.
Этот закон приведет к тому, что в каждом избирательном участке появятся по 2 комиссии, одна во главе с председателем, вторая во главе с секретарем. Это просто приведет к срыву выборов. Единственным результатом может быть потом просто всеобщее признание этих выборов недействительными.
Могут ли представители Тимошенко в избирательных комиссиях не прийти на участки в день второго тура выборов, продолжает Андрей Сенченко.
У наших оппонентов, представителей Януковича, уже такая дрожь в коленях, что они каждый день выдумывают какие-то проблемы. Никто не собирается в нашей политической силе, представители кандидата Тимошенко, срывать выборы. Мы нормально работаем, мы убеждаем своих сторонников. Мы на свою сторону привлекаем тех, кто, так сказать, не определился. И тех, кто еще по старинке голосовал за Януковича. Именно это вызывает вот такую реакцию у наших оппонентов. И они выдумывают каждый день сами себе какие-то страхи.
Если не удастся урегулировать все проблемы закона о выборах, соратники Януковича не исключают силового сценария захвата власти после голосования 7 февраля.
Прогноз, если мы ничего не сможем изменить, может быть следующим. Тимошенко заявляет, что победила она. Несколько тысяч участковых комиссий не могут подвести итоги, и эти урны, уже не протоколы, а урны придется собирать со всей страны, везти в центр избирком. ЦИК должен будет считать эти бюллетени. Это затянется на несколько недель, как минимум. Вот здесь как раз дестабилизировать ситуацию и, по сути, силовую захватить власть очень просто. Поэтому, чтобы этого не было, мы готовимся к тому, чтобы не произошло силового захвата здания учреждений, как это было в 2004 году, и чтобы не допустить срыва самого голосования и подсчета голосов.
Говорил депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Уральские рыбаки заняты спасением рыбы. Несколько лет назад любители рыбной ловли решили восстановить популяцию тайменей и хариусов в реках на севере Урала. Начиналось все с обычной переписки на рыбацких форумах. Люди говорили, что рыбы в реках становится все меньше, и эту ситуацию как-то надо исправлять. В итоге Виталий Бондарев со своими друзьями основал фонд дикой природы Северного Урала. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Начиналось все с обычной переписки на рыбацких форумах. Люди сетовали, что рыбы в реках становится все меньше, и эту ситуацию как-то надо исправлять. В итоге Виталий Бондарев с друзьями основал фонд дикой природы Северного Урала.
На севере Свердловской области у нас протекает река Лозьва, одна из красивейших рек Урала, где сохранилась популяция тайменя и сибирского хариуса. Количество рыбы становилось меньше, впрочем, как и везде. Но это Лось реки такая ценная, элитная рыба для рыболовов считают. И если бы она пропала, было бы очень жаль. И вот оттуда родилась идея, что можно сделать. Первые экспедиции организовали рыболовы-любители. Привлекли ученых, рыбоводов, отизучали состояние реки, факторы, которые влияют на сохранность этих видов рыб. Мы пришли к выводу, что необходимо действовать. Нынешнее законодательство, в принципе, это позволяет делать. Вот. И мы организовали фонд дикой природы Северного Урала, специализированное такое предприятие, которое занимается сохранением и воспроизводством, в том числе от таймени и хариуса в реке Лозьва. Это краснокнижные виды, а мы пытаемся их из красной книги перевести в обычные виды, доступные для всех рыболовов.
Все работы фонд ведет на свои деньги, не оставляя надежды, что государство в деле сохранения рыбы будет помогать. Пока финансовой помощи нет, рыбаки зарабатывают туризмом. Они построили базу, куда приезжают любители экстремального отдыха. Таких в целом пока немного, однако спрос на подобный отдых всегда стабилен. Приезжают даже иностранцы. Жительница Екатеринбурга Мария Тарасова вместе с друзьями часто совершает подобные путешествия. Поездки они организуют самостоятельно, по пути останавливаясь на базах, аналогичной той, которую построил Виталий Бондарев. Если создать инфраструктуру, то на Северный Урал можно будет привлечь большое количество туристов, говорит Тарасова.
Я считаю, что это достаточно перспективное направление в развитии туристического бизнеса, и этим направлением нужно заниматься, потому что я знаю, что у иностранцев есть интерес к этому. Единственное, что их, конечно, пугают очень сильно наши условия. Если бы на пути даже следования вот к этим местам была бы выстроена инфраструктура, там, не знаю, те же кафе, туалеты, места, где можно остановиться, перекусить, отдохнуть, в общем-то, я думаю, что можно было привлечь туристов на Северный Урал, потому что места действительно очень красивые, очень интересные, и интересные и для иностранцев, и для нас. Я считаю, что это уникальный достаточно такой отдых.
На Северном Урале много небольших городков, которые живут за счет крупных промышленных предприятий. Здесь добывают полезные ископаемые, которые потом перерабатывают заводы на юге Свердловской области. В плане экологии Урал не самая благополучная территория России, говорит вице-президент Уральского экологического союза Василий Хачин. Большую часть Свердловского бюджета формирует именно промышленность. Безусловно, ее нужно приводить в соответствие с европейскими стандартами экологии, но также нужно развивать и другие сферы экономики. В том числе туризм, считает Хачин.
В целом экологическая ситуация на Урале очень тяжелая, даже сверхтяжелая. Уровень загрязнения воздуха не поддается, особенно в крупных городах, да и в городах сейчас и мелких, никакому здравому смыслу. Превышение ПДК по целому десятку, а то и больше, значит, основных загрязнителей. Дает загрязнение нам воздушной среды, прежде всего, черная цветная металлургия и теплоэнергетика. Станции, ТЭЦ. Вот они дают загрязнение основное от промышленности. А раз атмосфера загрязнена, загрязняется и почва. Особенно вокруг городов. У нас сегодня вода, воды чистой нет. Вот у нас, допустим, Исеть, сверхгрязная речка, да? Чусовая, очень грязная речка. Мы не занимаемся этим проблемами. Не занимаемся.
В администрациях северных свердловских городов целенаправленно развитием дикого туризма на севере Урала не занимаются. Этот отдых по большей части остается самодеятельным. Поддерживают его энтузиасты, подобные Виталию Бондареву. Они строят базы для тех туристов, которые готовы ехать из Европы для того, чтобы увидеть красоты Урала. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Кандидатуру Ганнушкиной выдвинула норвежский политик Эрна Сольберг. В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменск. Среди убитых 5 женщин. Новым президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции избран глава национальной медиагруппы Сергей Фурсенко. Сообщается, что кандидатуру Фурсенко поддержали 95 делегатов. За его конкурента Алишера Усманова проголосовали 11 человек. Префект Северного округа Москвы Олег Митваль обратился в окружную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства новых домов на территории природного комплекса «Сокол». В список объектов для проверки входят 30 зданий. В числе 10 жертв взрыва на северо-востоке Пакистана трое военнослужащих США. Как сообщили пакистанские военные, они ехали в автоколонне вместе с сотрудниками пакистанских служб безопасности, направлявшимися на церемонию открытия школы для девочек в районе Нижний Дир. В результате взрыва были ранены не менее 70 человек, большинство девочки-школьницы. В окрестностях иракского города Кербела при взрыве погибли не меньше 20 человек, еще десятки ранены. Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин не явился в Мосгорсуд, куда был вызван в качестве свидетеля по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Сообщается, что Пронин находится в больнице. Апелляционная палата Международного уголовного суда в Гааге постановила заново рассмотреть дело об обвинении президента Судана Омара аль-Башира в геноциде чернокожего населения в провинции Дарфур. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними событиями, новостями и всем-всем-всем можно всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире с рассказом о том, что сегодня наиболее привлекательно на нашем сайте, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день, и, как всегда, вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, я для начала позволю себе немножко похвастаться, потому что не столько хвастаюсь сама, сколько, мне кажется, надо сказать добрые слова в адрес всех наших коллег, потому что сегодня «Новая газета» опубликовала рейтинг цитируемости российских средств массовой информации, или средств массовой информации не только российских, работающих в России. И «Радио Свобода» сделала колоссальный рывок. Цитируемость «Радио Свобода» через сайт «Радио Свобода» возросла значительно, то есть мы поднялись на 3 места среди радиостанций. Это рекордная динамика. Другие радиостанции такой динамики не показали. Ну, в общем, немножко похвастались, теперь к делу. Сегодня мы продолжаем показ серий, где главными героями выступают Хрюн и Степан. Это всегда происходит по средам. И сегодня очередная серия. Я напомню, что этот мультфильм, который был снят на деньги «Открытой России» уже несколько лет назад, когда «Открытая Россия» существовала. И он, собственно говоря, не вышел в широкий тираж. «Открытая Россия», или, вернее, правопреемники «Открытой России», которой уже нет, разрешили нам его показать на своем сайте. Итак, сегодняшняя серия про Петра I и про то, как он рубил окно в Европу. Хрюн и Степан продолжают изучать российскую историю. В ближайшее время на сайте появится еще один материал, специально написанный для сайта. Это специальный репортаж из зала суда, где идет процесс над Ходорковским и Лебедевым. Наши читатели и слушатели знают, что наша коллега Марьяна Тарачешникова постоянно ведет репортажи из зала суда и говорит о сути того, что происходит на этом процессе, постоянно анализируя новую информацию, новые повороты этого сюжета. Тот же специальный репортаж, который будет опубликован сегодня на сайте, это скорее впечатление человека, который не впервые, но, во всяком случае, редко бывает на процессе, а тут провел на нем целую неделю. Это наш коллега Михаил Шевелев, который поделился своими впечатлениями не столько о сути дела Ходорковского, сколько о той атмосфере, которая есть на процессе, и о тех персонажах, которые принимают участие в этом процессе.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня Конституционный суд России провозгласил постановление, согласно которому военнослужащие, уволенные в запас после 1 января 2005 года, имеют право на компенсацию за наем жилья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Проверке подлежали некоторые положения статьи 15 Федерального закона о статусе военнослужащих. Постановление правительства о порядке выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений военнослужащим и положение о выплате компенсации за наем жилья тем, кто уже уволился из вооруженных сил. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Сергея Глушкова, проживающего в республике Марий-Эл. Он прослужил более 20 лет, своего жилья ему не дали. сняли. Он с семьей стоял на очереди и получал компенсацию за аренду однокомнатной квартиры. Но в 2007 году, после увольнения с военной службы по состоянию здоровья, компенсацию получать перестал. Вообще-то на компенсацию имеют право те, кто прослужили не менее 10 лет и встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. Но закон сформулирован так, что может показаться, будто эта дата относится и к моменту увольнения военнослужащего. Верховный суд Республики Марии Эл отказал Глушкову в выплате компенсации, указав, что дата 1 января 2005 года относится и к моменту постановки на учет, и к увольнению со службы. Глушков считает, что такой подход ставит в неравное положение уволенных до и после этого срока. Он просил признать оспариваемые нормы несоответствующими Конституции, говорит судья-докладчик по этому делу Сергей Маврин.
Суд признал непротиворечащий абзац 2 пункта 14 статьи 15 закона о статусе военнослужащих в той части, в какой это законоположение в нем содержащееся, не препятствует получению бывшими военнослужащими компенсации за наем под наем жилья в том случае, когда они были уволены с военной службы после 1 января 2005 года. Идет речь о том, что человек, который уволен в запас и не получил, как того требует закон, в какой-то форме жилье, до получения этого жилья имеет право на компенсацию. А основанием для этого дела послужила как раз такая, я бы сказал, противоречащая закону правоприменительная практика, которая имела место как в судебном варианте, так и в варианте исполнительных органов. И эту практику как раз суд дискредитировал. Хотя сама норма закона, она как раз не предполагала именно такой ход событий.
То есть Конституционный суд назвал сложившуюся практику, ставившую получение компенсации за аренду жилья в зависимости от даты увольнения с военной службы, неправильной. Теперь дело Сергея Глушкова подлежит пересмотру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера вновь усомнилась в совершенстве железных дорог. Поводом к тому стал слух, что в РЖД планируют приостановить эксплуатацию курсирующего между Петербургом и Москвой скоростного поезда «Сапсан». Слух вызван тем, что компания сократила глубину продаж билетов на «Сапсан» до 15 дней, а к 13 марта, по неофициальной информации, планирует и вовсе ее прекратить. Это будто бы связано с тем, что всего за несколько недель эксплуатации нового поезда в нем были выявлены повреждения колесных пар, причины которых пока неизвестны. Журналист Анатолий Ходоровский пишет в своем блоге на сайте slon.ru.
То, что у эксперимента под названием «Регулярное скоростное движение между Москвой и Петербургом» изначально есть проблемы, было очевидно для тех, кто более или менее профессионально понимает что-либо в железных дорогах. Даже идеальный поезд, который выйдет на отремонтированный, но стандартный для России путь со щебеночным балластом, будет иметь на нем проблемы. И эти проблемы быстро проявились. Речь идет не о дефектах поезда, а о инфраструктуре для его работы. Она не создана специально, а лишь модернизирована. «Сапсан» ярко отражает ситуацию, складывающуюся в целом в экономике страны. Одной из главных функций государства является создание инфраструктуры для ее развития, причем за счет собственных средств и под собственным пристальным контролем. Ничего этого перед запуском принципиально нового для России подвижного состава сделано не было.
Проблема состояния железнодорожной инфраструктуры совсем недавно обсуждалась в блогах в связи с катастрофой поезда «Невский экспресс». Официальная версия теракта убедила не всех. Начатое в живом журнале расследование насчитывает на настоящий момент более 4500 комментариев. В качестве альтернативной версии катастрофы там называют дефект железнодорожного полотна. Появившиеся одновременно с новостями о «Сапсане» сообщения еще об одном теракте на железной дороге в Петербурге лишь подтвердили подозрения блогеров.
Не далее, как 19 часов назад на Октябрьской железной дороге произошел взрыв, эквивалент 200-400 граммов тротила. Вырван кусок рельса в метр длиной. Подорвалась дрезина, машинист жив, повредил левую голень. Возможно, кто-то хочет доказать, что и более двух месяцев назад на Октябрьской железной дороге под Невским экспрессом тоже был взрыв. Сегодня сработала шашка. Рисунок с вырванным рельсом похож. Якунин сияет с экрана и заявляет: «Все под контролем, ничего такого». Конечно, и ясно почему.
В Англии снова сражаются с католицизмом в основном посредством шуток и со всей серьезностью рассуждают об основах либерализма. Поводом для обостренного внимания к правам и свободам граждан стал на сей раз папа римский Бенедикт XVI, который во время встречи с епископами Англии и Уэльса похвалил Великобританию за ее давнюю приверженность к гражданскому равенству, но указал, что некоторые законы этой страны налагают несправедливые ограничения на свободу религиозных сообществ действовать в соответствии со своей верой. Папа имел в виду ожидающий принятие закон о равенстве, Equality Bill. В христианских кругах Великобритании опасаются, что закон обяжет церкви принимать на работу геев и транссексуалов, а также рукополагать женщин. Некоторое время назад Палата лордов приняла поправку, ограничивающую распространение определенных требований этого закона на религиозные сообщества. Теперь церковь заручилась и поддержкой самого папы. Британские блогеры вмешательство Ватикана не одобрили. Журналист и писатель Дэвид Ослер начал свой антипапский пост с того, что усомнился в авторитете папы вообще и нынешнего папы в частности.
Есть старая шутка по поводу отношения папы к контрацепции. Ее приписывают то ирландскому комику Дэйву Аллену, а то и попросту объявляют народной. Шутка кончается так: если он сам не в игре, почему он тогда придумывает правила?
Неожиданным образом, по существу дела, Ослер соглашается с папой.
Не правительству определять, кого добровольное объединение людей принимает в свои ряды или нанимает на работу. Это положение должно возобладать ради сохранения здоровых отношений между государством и гражданским обществом. Довольно одного только здравого смысла, чтобы понять, что Лига против жестоких видов спорта не обязана при найме на работу предоставлять равные возможности своим адептам и страстным любителям петушиных боев. Соответственно, если ты хочешь работать на католическую церковь, твой потенциальный босс вправе ожидать от тебя приверженности католическому вероучению.
Впрочем, оппоненты папы на атеистическом портале FreeThinker тоже не испытывали недостатка в примерах. Пользователь Джон М. Байт пишет:
«Католики, значит, не хотят иметь дело с людьми, не разделяющими их догму. Может, нам теперь разрешить Уолмарту увольнять всех, кто считает грехом безудержное накопление капитала? Сторонники папы говорят, что дискуссия ведется не о гомосексуальности, а о религиозных свободах. Тогда стоит, пожалуй, поддержать свободу забивать камнями неверных супругов, расстреливать всех появляющихся на горизонте евреев, негров, арабов или шотландцев. Свободу взрывать себя в общественном транспорте. Ведь это все религиозные свободы, верно? На самом деле католики обеспокоены исключительно правом геев на получение работы и усыновление сирот. Зачем тогда заявлять, что спор ведется вовсе не о гомосексуальности?»
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии, среди убитых 5 женщин. Новым президентом Российского футбольного союза избран глава национальной медиагруппы Сергей Фурсенко. В числе 10 жертв взрыва на северо-востоке Пакистана 3 военнослужащих США. В результате взрыва были ранены не менее 70 человек в общей сложности. Большинство из них девочки-школьницы. Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин не пришел сегодня в Мосгорсуд, куда был вызван в качестве свидетеля по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Сообщается, что Пронин попал в больницу.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сегодня россияне узнают имя нового президента футбольного союза.
Комментарии экспертов.
Нужна ли Татьяне Юмашевой партийная работа?
Право автора.
Виктор Шендерович сравнивает Владимира Путина с другим святым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Российские власти окончательно отказались от идеи формирования в стране второго крупного авиаперевозчика на базе государственной корпорации «Ростехнологии». Теперь эти активы будут переданы Аэрофлоту, компании-конкурента, который они и планировали создать. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В 2008 году правительство России распорядилось отдать госкорпорации «Ростехнологии» несколько принадлежащих государству авиакомпаний, поставив перед ней задачу объединить эти активы в конкурентного с «Аэрофлотом» авиаперевозчика. Теперь шесть из них – «Россию», «Кавминводы», «Оренбургские авиалинии», а также «Владивосток авиа», «Саратовские авиалинии» и «Сахалинские авиатрассы» – премьер Владимир Путин распорядился передать все тому же «Аэрофлоту». Взамен «Ростехнологии» получат в нем свою долю, размер которой пока обсуждается. Эксперты не видят ничего странного в таком изменении позиции государства. Отказаться от создания второй крупной авиакомпании, по их мнению, заставило в первую очередь общее состояние отрасли в условиях экономического кризиса, говорит ведущий аналитик инвестиционной компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Средства, которые планировалось потратить на создание второй компании, которая могла бы стать национальным перевозчиком, они достаточно существенны, и в условиях кризиса, и даже, так сказать, либо что называется, кризиса не было, возврат их назад занял бы гораздо большие сроки, чем планировалось. Поэтому компания вышла бы на прибыль чуть позже, а самое главное, что возврат на сделанных инвестиций начал бы возвращаться гораздо позже, чем планировалось.
Схожее мнение и у начальника аналитического отдела компании «Авиапорт» Олега Пантелеева. Кроме того, он считает, что «Ростехнологии» вряд ли смогли эффективно управлять новой авиакомпанией, что в конечном итоге осознали и в правительстве, и в самой корпорации.
У «Ростехнологий» не так уж и много управленческих ресурсов для того, чтобы контролировать все собственные виды бизнеса. Как известно, «Росткорпорация» получила контроль над достаточно большим количеством предприятий, и распылять силы, в том числе и на авиабизнес, достаточно проблематично. Ну и опять же, нужно отдавать себе отчет в том, что компания, которая была бы создана, если бы ее создавали по сценарию на «Росави», то есть тому сценарию, который был предложен «Ростехнологиям», ей бы пришлось столкнуться с очень мощной конкуренцией в лице того же самого «Аэрофлота».
По оценке министра транспорта Игоря Левитина, расширение «Аэрофлота» позволит ему увеличить долю на рынке внутренних авиаперевозок как минимум в два раза до 30%. Олег Пантелеев пока советует не торопиться с подобными прогнозами, тогда как Дмитрий Баранов с оценками Министерства транспорта в принципе согласиться готов. В любом случае, по его словам, позиции «Аэрофлота» на региональном уровне станут гораздо сильнее.
«Аэрофлот» укрепится, это положительно со всех точек зрения, потому что, во-первых, он возобновит перевозки по России, это раз. Во-вторых, будут обеспечены возможностью летать пассажиры тех авиакомпаний, что в него вливаются, потому что масса случаев, когда эти авиакомпании были практически монополистами в своем регионе, и передача этих активов и восстановление этих компаний внутри, значит, «Аэрофлота» позволит нарастить маршрутную сеть и обеспечить пассажиров то, о чем говорилось, нормальным качественным авиаперелетом.
Впрочем, как считает начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев, не все из предложенных «Аэрофлоту» компаний будут для него интересны.
Безусловно, будет представлять для «Аэрофлота» тесное сотрудничество с дальневосточными авиакомпаниями, в первую очередь с «Владивосток-Авиа» с точки зрения организации во Владивостоке транзитного узла, и во вторую очередь это компания «Сахалинский авиатрасс», которая является одним из крупнейших в регионе перевозчиков, специализирующихся на местных линиях. Что касается судьбы саратовских авиалиний и авиакомпании «Кавминводы-Авиа», честно говоря, для меня не совсем понятно, какой интерес они могут представлять для «Аэрофлота», ни с точки зрения флота, ни с точки зрения маршрутной сети.
Предполагается, что одним из ключевых для Аэрофлота новых активов может стать государственная транспортная компания «Россия», базирующаяся в Санкт-Петербурге. Однако, исходя из логистики авиаперевозок, по мнению Олега Пантелеева, это объединение может стать самой спорной позицией будущей сделки.
Одновременно развивать два крупных хаба в Москве и в Санкт-Петербурге – это сомнительная затея. Между ними слишком маленькое расстояние, всего лишь 750 километров. Развивать ГТК «Россия» как перевозчика, который работает только из Санкт-Петербурга, в первую очередь по маршрутной сети, связывающей Санкт-Петербург с пунктами Восточной, Центральной, Западной Европы. Ну, в принципе, наверное, возможно, но экономическая модель компании была бы более привлекательной, если бы компания работала бы в каком-нибудь альянсе и не замыкалась на Санкт-Петербург, а выстраивала бы какую-то сетевую модель.
Впрочем, о параметрах вхождения в компанию «Аэрофлот» несостоявшихся активов Ростехнологий говорить пока рано, поскольку ей еще придется разбираться с их нынешним положением и, в частности, с финансовым. Передаваемые «Аэрофлоту» авиаперевозчики в целом сегодня убыточные, и он вряд ли захочет брать эти долги на себя. Говорит ведущий аналитик инвестиционной компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Я думаю, что этот вопрос как-то будет решаться еще до акционирования и передачи, потому что, естественно, что «Аэрофлоту» брать проблемные активы на свой баланс вряд ли возможно. Я думаю, что будут какие-то разработаны юридические схемы или какие, и компании просто будет передаваться без долгов.
Таким образом, на подготовку и завершение одобренной правительством сделки потребуется немало времени. Как считают эксперты, в лучшем случае на это уйдет год.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В этом году в Турции выдалась весьма снежная и холодная зима, как и везде в Европе, на Ближнем Востоке и в России. Временами жизнь в Стамбуле была практически парализована. Только на главных дорогах города и основных перекрестках было высыпано более 1600 тонн соли. Иногда отменялись авиарейсы. О том, как турки переживают зимние холода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
С наступлением холодов газеты ежедневно публикуют цены на уголь – самое ходовое зимнее топливо в Турции. Спрос растет в зависимости от колебаний термометра. Даже в современном Стамбуле в холода граждане предпочитают уголь природному газу, цены на который поднимаются до заоблачных высот. Многие горожане ставят в домах старинные печки-буржуйки, а дымовую трубу выводят прямо в окно. Их еще называют «соба». Стамбульский магазин печей предлагает самые разные модели. Для любителей роскоши – чугунные шумине на французский манер в стиле рококо с прозрачной дверцей и изящным замочком. Для молодежи – стальные футуристические печи, напоминающие небесные болиды. Продавец Ахмед показывает антикварную печь в османском стиле. Он, разумеется, клянется, что некогда эта печь украшала гарем самого султана. Для турок соба – некий культурный символ, который означает тепло в доме во время холодов. В такой жаркой стране, как Турция, в зданиях нет обогрева. Зимы, однако, бывают суровые. Спасает соба. Однако люди забывают об осторожности. Погибают, отравившись угарным газом, который не имеет цвета и запаха. Первые признаки отравления – сильное покраснение, холинсис, упадок сил, высокая кровяное давление. Особенно страдают дети. Каждый раз, когда в Стамбуле выпадает первый снег, в городе начинается паника. Белый ужас, белое безмолвие, белая трагедия. Приблизительно так звучат заголовки турецких газет, которые пишут о сотнях дорожных аварий и происшествий. Из-за отсутствия зимней резины автомобили скользят по улицам под улюлюканье детворы, которая, пожалуй, единственная испытывает радость при виде снега. Дети воспринимают его как Божий дар, подарок Аллаха, и лепят на улицах снежных ангелов, кармелии, напоминающих снеговиков. Дорогая меховая шуба – часть обязательного гардероба пожилых турецких матрон. Чтобы приобрести визона, то есть норку, состоятельные турчанки отправляются летней порой в Москву в шопинг-туры. Жительница Стамбула Айну. Шуба в Турции стоит очень дорого, всем не по карману. Ее носят обычно представительницы сосьете, высшего класса общества. Экологи протестуют против ношения одежды из меха, устраивают уличные акции, однако это не мешает женщинам определенного круга покупать визон. Самые лучшие шубы из русского меха обычно привозят из Москвы. Салеп! Салеп, салеп. Это продавцы специальных зимних напитков. Ночью они ходят по городу с огромными медными баками. От холода спасают теплые шальвары и широкий пояс из некрашенной грубой овечьей шерсти. Из медных бидонов идет пар и ни с чем не сравнимый цветочный запах. Это саалеп, зимний напиток, напоминающий обычный крахмал. Его основа – бассарин, сладковатое вещество светло-желтого цвета, которое извлекается из клубней некоторых орхидей. «Этот деликатес превосходит всю роскошь Азии», – писал английский путешественник, давным-давно побывавший в Стамбуле. Он продается зимой на каждом углу, торговцы не дают ему остыть, подогревая на жаровне. Покупатели и клиенты пьют салеп из больших кубков без ручек прямо рядом с жаровней. 70-летняя пенсионерка Айше сетует, что в последнее время в Стамбуле появилось много подделок.
«Салеп и чилиеш, салеп, чок и чем важно?»
Нечистые на руку торговцы мешают крахмал, подсыпают ароматические добавки, выдавая это за саалеп, который пахнет как прокислый суп. Настоящий саалеп имеет неповторимый цветочный аромат. Меня научила готовить этот напиток свекровь. Она заготавливала клубни орхидеи в конце осени на всю зиму. Сначала каждый клубень опускала в кипящую воду, чтобы удалить горечь, затем прогревала их в духовом шкафу. После этого клубни становились прозрачными. Потом проветривала их на открытом воздухе, растирала, заваривала как чай, смешав с молоком, сахаром, корицей или гвоздикой. В самые холода активизируются босфорские моржи. Именно так именуют себя турецкие любители зимнего плавания. Вот уже который год в январе в Стамбуле проводятся заплывы, в которых участвуют пловцы из разных регионов Турции. Вода в зимнем Босфоре довольно теплая, около 10 градусов, но большую опасность представляют холодные течения и водовороты. Победители возвращаются героями под шумные аплодисменты зрителей. Однако большинство теплолюбивых турок предпочитают зимней порой оставаться дома. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – политологи из Института современного развития в Москве предлагают новые пути движения российской власти. А также в Бурятии расследуется нашумевшее убийство 7 местных предпринимателей. Будут и другие темы, а также наши постоянные рубрики, ну, например, «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важны всего сражения в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых ножевых ранений.
ФСБ высланы и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит